«Кто этот хмырь?»
«Капитан Уваров. Я тебе о нем рассказывал. Командовал батареей в Карпатах. Не думал встретить его здесь. Испортил весь вечер.
Ну, где твои левые машины?»
«Метель, наверное, разогнала. Все эмки на вокзалах ждут ночных поездов. А ты все же молодец, Сережка. Поди к черту. Идиотство все это».
Они стояли возле подъезда ресторана, возле высоких ярко освещенных окон, проступавших среди темной улицы Горького. Около фонарей тротуары плотно завалило снегом, снежный дым несло вдоль огрузших в ночи домов. Сергей поднял воротник, сунул руки в карманы шинели, сказал: «Пойдем к охотному ряду. Метро до часу».
Глупо, но истина. Константин затоптался, щурясь от снега, летящего в лицо. «Мне, Сережка, мешают деньги. 2000. Их хочется вышвырнуть, иначе сожгут карман. К тому же я ничего не сказал Зоечке. Танцевал, раскидывал сети. Предлагаю втроем завалиться куда-нибудь».
«Езжайте куда хотите», — сказал Сергей раздраженно. «Мне осталось 15 минут. Закроют метро».
«А может...»
«Ничего не может. Пока.
Физкульт, привет. До завтра».
Константин стряхнул кожаной перчаткой белые пласты с груди. Оставляя следы на снегу, быстро зашагал к подъезду ресторана. Завизжала промерзшая дверь, со стеклянным звуком захлопнулась. Сергей шел вниз по улице Горького, чувствуя упругие толчки метели в спину. Справа, мутно темнее, медленно проплыло здание центрального телеграфа. Улица спускалась к Манежной площади, и впереди, в мелькании, в движении снега, кругло засветились электрические часы на углу. Без 10 часов. Под часами бесшумно, скользя оранжевыми окнами, прошел пустой троллейбус. Были прожиты сутки и 50 минут новых суток. В этот день он не чувствовал одиночества. Он почувствовал его лишь тогда, когда встретился с Уваровым. Люди, о которых помнил он и которых не было в живых, были, казалось, ближе, дороже, роднее ему, чем отец и сестра. Да, вот он дома. Зима, снег, фонари, тихие замоскворецкие переулки, свободное утро, горячая голландка, улица Горького, довоенный телеграф, метро, ночное, заваленные снегом подъезды. Он все время ждал прежней мальчишеской легкости, теплых июльских дней, всплеска весел и фонариков на Москве-реке в сумерках, спорящего голоса Витьки Мукомолова, который любил носить белую майку, обтягивающую сильные плечи. И была Надя в летнем платьице с загорелыми коленками. Это было. Витька Мукомолов пропал без вести. И Нади нет. Погибли почти все, кого он знал в 9 и 10 классах. Жизнь сделала крутой поворот, как машина. На этом крутом повороте многие, почти все, вылетели из машины. И он остался один. Только он и Константин. Сунув руки в карманы, Сергей шел по улице. Порывы метели пронизывающим холодом хлестали по груди, по лицу, и он почему-то опять вспомнил о сталинградских степях, о тех дьявольских морозах 42-го года. Потом близко зажелтел сквозь снег, освещенный изнутри вход в метро на той стороне. Он перешел улицу, услышал впереди женский смех и поднял голову. Перед входом в метро, под широкими окнами, двое мужчин с веселым оживлением придерживали за локти тонкую высокую девушку. Она, смеясь, прокатилась по зеркально-черной, продутой ветром ледяной дорожке на тротуаре, и они стали прощаться. Девушка в мужской меховой шапке, размахивая планшеткой на ремешке, кивнула этим двум, стоявшим на тротуаре, исчезла в вестибюле метро. Морозный пар вылетел из махнувших дверей. Сергей отогнул жесткий от инея воротник шинели, вошел в электрический свет пустынного вестибюля, машинально поглядел на часы. Без 5 часов. Вчера он вернулся в 3 часа ночи. На какую-то долю минуты он увидел себя как бы со стороны. Человек, ведущий ночную жизнь, после 4 лет разлуки, редко бывающий дома, и, чувствуя внезапную жалость к Асе, к отцу, распахнул дверцу в крайнюю автоматную будку, с потом на стеклах, поискал гривенник в кармане. Дома, конечно, могли не спать, ждали его. «Досада какая! Разъединили! У вас не будет 10 копеек!» — послышался звучный голос, и он взглянул, проталкивая гривенник в гнездо. Девушка в мужской меховой шапке, в пальто с поясом, выставив одну ногу в белом ботинке из соседней будочки, рассматривала на кожаной перчатке мелочь. Офицерская планшетка на ремешке свешивалась через ее плечо. Он повесил трубку. Монета звонко ударилась в коробке возврата. Он сказал полусерьезно: «Пожалуйста, рад, что могу вам помочь».
«Спасибо».
Она задержала на его лице взгляд, и он узнал ее. Но не было уже той странной близости, рожденной ее послушными движениями, сильным пожатием руки при поворотах, когда они танцевали. Они были чужими, не знающими друг друга людьми, разделенными этим вестибюлем, этими автоматными будочками и намерениями, с которыми они подошли к телефонам. «Кому она звонила?» — подумал он. «Кто были те двое, что были с ней?» И, кажется, Уваров сел около них за соседний столик. Но, может быть, это показалось. Она улыбнулась не совсем смело. «Я вас не ограбила?» «Звоните, я найду еще гривенник», — сухо сказал Сергей и опять вошел в будку. Она вошла в свою, однако не закрыла плотно дверь, оставив щелочку, как бы не стесняясь Сергея. Он видел меховую шапку, белую от снега, по-мальчишески сдвинутую со лба, край глаза, пар дыхания. Она набрала номер, привычно, быстро, послушала и задумчиво, водя пальцем в перчатке по стеклу, повесила трубку. Он заметил это. «Вам нужен еще гривенник?»
«Нет, никто не подходит».
В его трубке были длинные гудки. «У меня тоже. Нам, кажется, не везет сегодня обоим». Не ответив, она вышла, стала застегивать расстегнувшуюся планшетку. Никак не могла справиться с кнопками. Он вышагнул из своей будки и усмехнулся. «Разрешите, я помогу?» «Здесь нужно уметь. Я 4 года носил эту штуку. Может быть, что-нибудь получится?» И преувеличенно развязно взял планшетку, новенькую, гладкую. Такие новые, не исцарапанные, не потертые в траншеях, никогда не носил он. Легко застегнул кнопки, с четкостью услышав в пустом вестибюле резкие щелчки в тишине, и выпрямился. Она неспокойно и вопросительно глядела на него. Он спросил: «Вы что, боитесь меня?»
«Нисколько, но зачем это? Я сама сумею щелкнуть кнопками. Спасибо».
«Пожалуйста». Он надел перчатки, небрежно козырнул, пошел по гулкому безлюдному вестибюлю к лестнице, ведущей вниз, в теплоту огней подземного коридора метро. И тотчас приостановился на повороте, задержанный простуженным окриком. «Гражданин, придется вернуться, последний поезд отошел». Навстречу, покашливая, шмыгая валенками, шел милиционер вместе с усталой курносенькой девушкой в форме. «Черт!» — сказал Сергей. «Без всяких чертей, товарищ», — наставительно произнес милиционер. «Ничего не поделаешь. По рельсам домой не потопаете. Вертайтесь». «Черт», — повторил Сергей, — «не повезло». Он начал подниматься по лестнице назад, заметил бегущие по ступеням вниз белые боты, полы серого пальто, с досадой сказал: «Возвращайтесь назад. Могу вас обрадовать, метро закрыто».
«Как закрыто?»
«Закрыто, закрыто!» — на весь вестибюль начальственно крикнула курносенькая девушка в форме. «Освобождайте, граждане! Не задерживайте, я закрываю!» Возле метро снег закрутился на тротуаре, ожег кипящим холодом, ветер ударил в его спину, подхватил, замотал планшетку девушки. Она, щурясь на Манежную площадь, придерживая пальто у сдвинутых колен, проговорила беспомощно: «Хоть бы одна машина!» Он увидел ее белое лицо, покрасневший нос, зажмуренные от ударов снега глаза, и лицо ее показалось ему тусклым и жалким.